Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске. Европейский Союз ввел с 12 сентября новые экономические санкции в отношении России. Точнее, речь идет о расширении предыдущих секторальных ограничений, введенных им с начала августа, вслед за подобными мерами со стороны Соединенных Штатов. Наиболее значимыми в новом пакете Евросоюза представляются целенаправленные меры в отношении российских государственных нефтяных компаний, а также дальнейшее ужесточение доступа на европейские финансовые рынки для российских государственных банков. Впрочем, полагают эксперты, новые санкции, как и предыдущие, окажут влияние скорее на планы российских компаний, чем на их текущую деятельность. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». В энергетике объектом новых санкций Евросоюза стали компании России, отвечающие трем критериям. Во-первых, их главным акционером является государство. Во-вторых, годовой оборот превышает 1 триллион рублей. Это примерно 27 миллиардов долларов по текущему курсу. В-третьих, более половины этого оборота приходится на добычу или транспортировку нефти. Таковыми в итоге стали Роснефть, Газпромнефть и Транснефть. Всем этим компаниям запрещено теперь привлекать на европейских рынках как долговое финансирование в виде размещения своих акций, облигаций или привлечения банковских кредитов на сроки более 30 дней. Кроме того, новые санкции дополняют уже введенные Евросоюзом месяц назад ограничения в предоставлении российским компаниям новых технологий или оборудования для проектов глубоководной добычи нефти или на шельфе, а также связанных со сланцевой нефтью на суше, то есть проектов для них на данный момент лишь перспективных. Дополняют тем, что теперь европейским компаниям запрещено оказывать и сервисные услуги в рамках таких проектов, а именно для них нефтяными компаниями обычно и привлекается длинное финансирование, как, впрочем, и для обслуживания ранее накопленного долга. Новые санкции, безусловно, отразятся так или иначе на бизнесе подпадающих под них российских компаний, отмечает нефтегазовый аналитик из Альфа-банка Александр Корнилов.
Роснефть на сегодня уже ощутила на себе влияние санкций после того, как американские рынки закрыли доступ к рынкам капитала для этой компании наряду с компанией «Новатэк». Роснефть на сегодня является компанией с наиболее высоким объемом долга среди российских нефтяников, это порядка 65 миллиардов долларов, и компания имеет обязательства по рефинансированию своего долга до конца 2015 года на уровне 29 миллиардов долларов, то есть почти половина того долга, который сегодня есть у компании на балансе.
Тем не менее, вводимый Европейским Союзом запрет на привлечение тремя российскими государственными нефтяными компаниями долгосрочного финансирования с европейских рынков на их текущей финансовой деятельности, включая и обслуживание накопленных долгов, вряд ли заметно отразится, полагает нефтегазовый аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Наш анализ включает в себя анализ ликвидности любой компании хотя бы на ближайшие 12 месяцев. И наш вывод состоит в том, что у Роснефти, Транснефти и Газпромнефти ликвидность на ближайший год, как минимум, нормальная. Когда мы говорим об оценке ликвидности, мы включаем только уже подтвержденные источники, то есть те деньги, которые есть у компании на балансе, те линии, которые уже законтрактованы, и тот денежный поток, который компании могут сгенерировать с учетом сложившихся цен на нефть, с учетом их планов капиталовложений. По нашим оценкам, потребности в ликвидности на ближайший год у всех трех компаний закрыты.
Для компании «Роснефть», крупнейшей по объемам добычи в России, последствия новых санкций могут проявиться скорее в дальнейшем сокращении собственных инвестиционных планов, но связанных и со многими российскими компаниями других секторов экономики, соглашается Александр Корнилов.
«Роснефть» на сегодня является, пожалуй, крупнейшим инвестором в российский нефтегазовый сектор. Порядка 20 миллиардов долларов компания тратит ежегодно на капитальные затраты. У компании огромное количество различных проектов, как в отношении добычи, так и в отношении нефтепереработки. И вполне возможно, что компании придется каким-то образом скорректировать эти планы в перспективе.
Не исключено, что корректировать свои инвестиционные планы, полагает аналитик, потребуется и также подпавшие под санкции государственной компании «Транснефть», которой принадлежат все основные нефтепроводы России.
У Транснефти на сегодня имеется, пожалуй, два самых крупных проекта. Один по строительству трубопровода, который соединит заполярные месторождения с трубой Восточная Сибирь, Тихий океан в азиатском направлении. И второй проект по строительству нефтепровода должен соединить ряд восточно-сибирских месторождений с тем же самым нефтепроводом Восточная Сибирь, Тихий океан. Поэтому не исключено, что возможные ограничения в отношении долгового финансирования транснефти придется каким-то образом сдвинуть эти проекты.
Помимо нынешних финансовых санкций в отношении трех российских государственных нефтяных компаний, Европейский Союз еще в августе ввел и санкции технологические для всей российской нефтяной индустрии, не затрагивая при этом добычу газа. Они предусматривают прямой запрет на предоставление российским компаниям технологий, а также поставок соответствующего оборудования по трем направлениям. Разработка глубоководных месторождений, месторождений на арктическом шельфе, а также сланцевой нефти. Теперь к ним добавили запрет на предоставление российским нефтяным компаниям и сервисных услуг в рамках таких проектов, с которыми российские компании во многом связаны свои будущие планы, в том числе для замещения сокращающихся объемов добычи на традиционных месторождениях. Но какую долю такие новые проекты занимают уже сегодня в общем объеме добычи нефти в России? Из Москвы нефтегазовый аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Ильдар Давлетшин.
На текущий момент в добыче России эта доля не превышает порядка 0,5%, и в основном идет в тестовом режиме из то, что называется сланцевой нефти. Там Роснефть, Сургут тестируют эти месторождения. Арктика и глубоководный шельф практически не используются. Поэтому можно говорить, что это не больше, чем 0,5% текущая добыча.
Исходя из решения Европейского Союза, как в августе, так и нынешнего, поставки зарубежного оборудования для текущей добычи нефти в России от вводимых санкций не пострадают.
Действительно, текущие операции и оборудование не подпадает. Более того, все контракты, которые уже размещены российскими подрядчиками у международных своих поставщиков, они должны быть выполнены. И это очень важно, потому что в России идет активная замена парка буровых установок. Больше чем половина российских буровых установок должна быть заменена в ближайшие несколько лет в связи с физическим крайне высоким степенью износа. Соответственно, поставки из-за рубежа – это ключевая роль вот для замены этого бурового оборудования, без которого невозможно бурить новые скважины. И, по сути, если это не делать, то добыча начнет падать очень быстрыми темпами. То есть, в принципе, в этом плане пока безопасная ситуация выглядит для российских производителей.
Есть и такая категория, как трудноизвлекаемые запасы нефти, для разработки которых зарубежные поставки также критичны. И их доля в общей добыче в стране существенно больше, чем минимальная пока доля новейших проектов – глубоководных или шельфовой добычи, а также сланцевой нефти, которые под санкции подпадают.
Что касается трудноизвлекаемых запасов, формально не подпали, хотя стоит уточнить, что сланцевая нефть – это частный случай, она входит в категорию трудноизвлекаемых, поэтому часть трудноизвлекаемых в форме вот сланцевой нефти попала. Но что касается остальных проектов по трудноизвлекаемой нефти, надо понимать, что действительно не попали. Их роль на сегодняшний момент повыше, чем у сланцевой нефти или арктических проектов, и добычу можно оценить порядка там 5% от совокупной добычи России, но важно, что динамика очень нарастает в плане значимости этих проектов для добычи. Я думаю, что уже в ближайшие там 5 лет к 2020 году и доля станет порядка 10%. И для сравнения, хотя это все кажется незначительно, но даже 5% добычи России, если происходит падение, это сопоставимо с тем, что полностью уйдет с рынка добыча ливийской нефти, то есть как будто вот Ливия перестанет полностью добывать нефть. И, безусловно, при текущем состоянии вот рынка нефти, я думаю, цены очень чувствительны и быстро отреагируют на такого рода колебания. За последние 10 лет 2/3 дополнительного спроса в мире, который на нефть вот мы видели, 2/3 этого спроса было покрыто приростом добычи в России. То есть Россия была ключевым фактором балансировки мирового рынка, даже не Саудовская Аравия. Саудовская Аравия, она только в отдельные моменты включалась. Поэтому вот эти несколько процентов изменений в добыче, которые мы можем увидеть в России, это будет очень-очень чувствительно и значительный эффект иметь на цены на нефть в мире.
Проекты российских компаний в трех областях, на которые Евросоюз ввел сначала прямой технологический запрет, а теперь и на оказание сервисных услуг, в большей степени зависят от технологий и поставок соответствующего оборудования компаниями из Соединенных Штатов или Европы.
Безусловно, и в мире, и конкретно в отношении России определяющую роль все-таки играют американские, имеется в виду и компании США, и канадские производители по сравнению с европейскими. По общению с компаниями на местах, такую оценочную можно сделать вывод, что порядка 2/3 оборудования оно приходится на североамериканских поставщиков, и Европа здесь, может быть, порядка треть занимает долю рынка. То есть все-таки североамериканцы ключевую роль играют в поставках этого вида оборудования.
В российском нефтегазовом комплексе доля импортного оборудования в части добычи сырья достигает 24%, а в проектах на морском или океаническом шельфе почти 100%. Это данные Министерства энергетики России, представленные к заседанию Президентской комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса, которая состоялась в начале июня. Санкции в отношении России охватывают теперь и непосредственные поставки оборудования для новейших проектов, и коммерческий доступ российских нефтяных компаний к соответствующим западным технологиям, и предоставление западными компаниями соответствующих сервисных услуг. Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка.
В первую очередь, конечно, в долгосрочной перспективе российским нефтяникам ключевым является, конечно же, доступ к технологиям. Поэтому сегодня, например, компания «Роснефть» активно сотрудничает с рядом крупнейших менеджеров, как то ExxonMobil, Statoil и так далее, исходя как раз из интересов в отношении доступа к иностранным технологиям. В первую очередь, речь идет, конечно, о таких сложных категориях запасов, как арктический шельф или трудноизвлекаемые запасы. Сегодня уже имеет место, естественно, падение добычи на зрелых месторождениях Западной Сибири, на месторождениях Волго-Уральского региона и так далее. И, собственно, идея развивать новые нетрадиционные источники нефти и газа, она как раз состоит в том, что нужно постепенно замещать естественное падение добычи на уже существующих месторождениях за счет новых проектов.
Нефтегазовый аналитик австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук.
Для традиционных месторождений, наверное, зарубежное оборудование не столь критично, но все же стоит отметить, что сейчас российские компании пытаются стабилизировать добычу на зрелых месторождениях и используют как раз зарубежные технологии и оборудование. Поэтому, если будет недостаточно просто такого вида услуг и оборудования, то падение на старых месторождениях российской компании может ускориться. Понятно, что это не произойдет мгновенно, потому что текущее оборудование, оно уже в строю и какое-то время будет работать. Но в будущем это может привести как к ускорению падения добычи на зрелых месторождениях, так и какого-то сдвигу в добыче на новых месторождениях. Скорее всего, они будут просто-напросто отложены, потому что понадобится как время, так и средства для того, чтобы найти замену.
По данным Министерства энергетики России, доля импортного оборудования в переработке нефти и газа в стране достигает 35%, а в производстве сжиженного природного газа – почти 100%. Андрей Полищук.
Сейчас происходит модернизация российских заводов, и, соответственно, большая часть используется зарубежного оборудования. Как раз предполагается, что за счет модернизации мы увеличим глубину переработки и выпуск светлых нефтепродуктов. Соответственно, увеличится объем производства бензина и дизеля и уменьшится производство мазута, который сейчас в основном идет на экспорт. Если модернизация будет заморожена из-за санкций или, по крайней мере, отложена, то, конечно, это негативно отразится на объемах выпуска бензина. Она не уменьшится, но и увеличиться тоже не будет. Мы будем продолжать экспортировать низкокачественные продукты в виде мазута того же.
Руководитель энергетического ведомства Европейской комиссии Гюнтер Эттингер не раз заявлял, что возможные европейские санкции не должны влиять на текущие поставки российских энергоносителей. В 2013 году, по оценкам самой Еврокомиссии, доля России в общем импорте нефти странами Евросоюза составила 1/3, а в импорте газа из стран, не входящих в Евросоюз, 39%. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Прямое влияние и прежних, и новых европейских санкций может оказаться куда меньшим, нежели их влияние косвенное. И не только для компаний, санкциями затронутых непосредственно, но и для других российских компаний. Речь идет о так называемых репутационных рисках, отмечает Елена Ананькина, аналитик агентства Standard & Poor's.
На наш взгляд, репутационные риски для российских компаний сейчас даже важнее того, что, собственно, прописано в санкциях, потому что те санкции, которые были уже введены, включают в себя довольно небольшие ограничения только для двух энергетических компаний России, для Роснефти и Новатэка, и это только в том, что касается американского рынка. В то же время мы видим очень существенное падение объема размещения еврооблигаций, очень существенное падение объема синдицированных кредитов, которые привлекают российские компании. И это кажется нам сейчас основным риском.
По оценкам агентства Standard & Poor's, общий объем еврооблигаций, размещенных российскими компаниями в первом полугодии, оказался сразу в 14 раз меньшим, чем за первые 6 месяцев прошлого года. А объем привлеченных ими упомянутых синдицированных кредитов, то есть предоставляемых заемщику не одним банком, а группой банков, сократился почти в 2,5 раза. В целом, последствия закрытия международных рынков заемного капитала Россия, как и многие другие страны мира, в полной мере испытала на себе 5 лет назад, на пике глобального финансового кризиса. Причем закрытие практически моментального, в считанные дни после банкротства в США инвестиционного банка Lehman Brothers в середине сентября 2008 года. Мировые долговые рынки, ставшие в предкризисные годы экономического роста для тысяч компаний многих стран мира привычным и казавшимся им тогда неисчерпаемым источником дешевых займов, в одночасье перед ними захлопнулись. Не стало денег не то что на новые проекты, но и на рефинансирование уже накопленных долгов. Пришлось призывать на помощь свои государства. Сегодня финансовые санкции Запада по отношению к России теоретически западными же рынками и ограничиваются, оставляя открытыми для российских заемщиков, опять же теоретически, рынки других стран мира, в первую очередь в Азии. Хотя открытым остается вопрос, в какой мере одалживать деньги российским заемщикам будут готовы в этом случае те местные финансовые компании и банки, которые имеют собственный бизнес на западных рынках, в Соединенных Штатах или Европе, откуда эти санкции исходят. Из Москвы руководитель дирекции долговых рынков аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
В теории российские компании, конечно, могут рассматривать вопрос о переориентации привлечения долгового финансирования на азиатские рынки, но на практике пока масштаб операций российских банков и компаний на азиатских рынках недостаточен для того, чтобы полностью откомпенсировать, скажем, выпадающее долларовое финансирование и финансирование в евро. В принципе, есть примеры. И банки России размещали облигации в азиатских валютах, но исторически все это вместе не превышало там буквально нескольких процентов от всей суммы обязательств российских банков. В этом плане будут иметь преимущество те, кто уже имеют существенный бизнес в Азии. Есть компании и банки, которые открывали офисы в Сингапуре, в Гонконге. Ну, это, в принципе, наиболее крупные компании России. Такие крупные банки, как ВТБ, Газпромбанк и так далее, и так далее. И, в принципе, наверное, для них будет возможно какую-то часть финансирования там привлекать. Есть также пример компании Роснефть, которая смогла благодаря хорошим отношениям с китайской клиентурой привлечь предэкспортное финансирование для того, чтобы погасить краткосрочные кредиты, которые компания привлекала на покупку компании ТНК BP. Но это отдельные специальные случаи, поэтому говорить о том, что азиатские рынки смогут всерьез компенсировать вот это выпадающее финансирование, пока нельзя. То есть вопрос развития этого направления финансирования – это вопрос следующих там 50 лет, а не ближайшие пары лет.
Наконец, переход с одних долговых рынков на другие, так сказать, под давлением обстоятельств, может иметь и вполне реальную цену. Новые кредиторы, понимая, что у заемщика нет выбора, предсказуемо заложат это обстоятельство в проценты по займу, удорожив его последующее обслуживание. Из Москвы аналитик по долговым рынкам из инвестиционно-финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Скорее всего, если будет такой сильный переток между рынками, и заемщики уйдут, скажем, из Европы и США в какие-то другие регионы, то, конечно, скорее всего, не обойдется без того, что стоимость обслуживания долга для компании вырастет. Многое, конечно, зависит от того, насколько широкими эти будут санкции. Не исключено, что и на азиатском рынке возможности привлекать в таких объемах, в которых привлекали российские компании на западных рынках, не будет. Другое дело, что такой острой, что ли, необходимости вот в массовых займах за рубежом компании сейчас нет. То есть у многих компаний, особенно если говорить о крупных заемщиках, займы достаточно длинные, поэтому процесс рефинансирования будет идти достаточно продолжительное время, и он будет растянут во времени. Нет такой необходимости вот именно в этом году все это рефинансировать или в следующем. Поэтому, в принципе, такой вариант с использованием других, что ли, регионов, он существует, но, конечно, полностью заменить традиционных, что ли, кредиторов российские компании, скорее всего, не смогут.
Общий накопленный внешний долг российских компаний нефинансового сектора к 1 июля 2014 года, по данным Банка России, составил 443 миллиарда долларов, а российских банков – 206 миллиардов долларов. В счет обслуживания этих долгов им предстоит выплатить во второй половине года примерно по 13% сумм текущей задолженности. Дмитрий Дудкин, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Так сложилось, что, в принципе, 2014-2015 годы не являются очень интенсивными для российских заемщиков на внешнем рынке с точки зрения предстоящих погашений. То есть в 2010-2011-2012 годах было сделано достаточно много российским заемщикам для того, чтобы реструктурировать долговые портфели и удлинить их. Поэтому, в принципе, нам кажется, что даже если санкции полностью не дадут возможности привлекать внешнее финансирование для российских заемщиков, они в целом справятся в ближайшие два года с этим объемом. Однако не исключено, что если этот доступ действительно будет закрыт, то это, безусловно, приведет к усилению оттока капитала из России, и, соответственно, во многом это обслуживание будет происходить в конечном счете за счет резервов ЦБ. То есть резервы ЦБ могут достаточно сильно сократиться в ближайшие два года.
Любые ограничения доступа к зарубежным источникам финансирования приводят к ужесточению условий нового кредитования в самой стране, как для компаний, так и частных лиц, прежде всего через повышение процентных ставок, напоминает начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.
Эти санкции уже привели к повышению ключевой ставки Центрального банка. Скорее всего, основной эффект дали именно они, и, скорее всего, этот процесс должен будет продолжиться, потому что если не повышать процентную ставку, то процесс оттока капитала станет просто лавинообразным. Ужесточая денежную политику, ЦБ где-то как-то поддерживает рубль от обвала. То есть санкции ведут к ускорению оттока капитала из России и тем самым к усилению давления на рубль. ЦБ вынужден противопоставлять этому ужесточение денежной политики, в частности в форме повышения ключевой ставки. Это, естественно, транслируется на всю остальную финансовую систему в форме повышения ставок уже и по кредитам, и по депозитам.
Пусть пока и чисто теоретически, но в случае нового и резкого ускорения темпов оттока из страны капитала нельзя исключать и крайних мер финансовых властей, вплоть до такой, как возвращение валютного контроля, полагает Максим Осадчий.
Деньги уходят из России. Поток этот может стать в какой-то момент критическим, и давление на рубль может стать критическим, и российское руководство в конечном итоге ведет ограничения на движение капитала. Вот эти ограничения были в 2006 году убраны, которые, скажем так, конечно, нанесут колоссальный ущерб российской экономике, но, по крайней мере, остановят отток капитала.
Но пока все же такое развитие событий не просматривается, и курс рубля, хотя он и может продолжить снижение, обвал пока не грозит, полагает главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Дальнейший отток портфельных инвестиций может создавать давление на курс рубля. В то же время ослабление российской валюты, которое мы наблюдали сейчас, может опять усилить покупки валюты со стороны населения. Это будет негативный фактор. С другой стороны, мы уже отчетливо увидели, что вот эти опасения санкций достаточно хорошо сдерживают отток капитала в части наращивания внешних активов, либо их даже сокращения со стороны частного сектора и банков. Все это накладывается на по-прежнему профицитный текущий счет, который улучшался по сравнению с теми показателями, которые имели, например, в том году. И поэтому с точки зрения курса рубля наш прогноз предполагает дальнейшее ослабление рубля, но мы по-прежнему не ждем какой-то обвальной динамики, опять же, исключая какое-то резкое ухудшение геополитической ситуации.
В начале августа Евросоюз ввел запрет на предоставление в Европе 5 российским государственным банкам Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк долгового финансирования через их акции или облигации на сроки более 90 дней. Теперь этот срок сокращают уже до 30 дней, заодно распространив новые ограничения и на 3 государственных нефтяных компании. Внешний долговой рынок являлся одним из ключевых источников долгосрочного финансирования для российских банков, поскольку на российском же рынке длинные деньги не столь доступны, особенно учитывая замедление на нем в последние месяцы притока частных вкладов, а также прекращение поступлений пенсионных накоплений, отмечает аналитик австрийского банка Райффайзен Денис Паравай.
Соответственно, сокращение до 90 дней лишает банки вот этого долгосрочного фондирования длинных денег на локальном рынке. И фактически после того, как было введено вот это ограничение, банки, вся банковская система Российской Федерации практически перешла на краткосрочные инструменты финансирования. И в основном это на срок один день, неделя. Как следствие, то, что сейчас будет сокращен срок финансирования с 90 дней до не более чем 30 дней, не окажет заметного влияния на российскую банковскую систему. По крайней мере, оно не будет таким заметным, как это было при введении ограничений финансирования до 90 дней.
Кроме того, у российских государственных банков, подпавших под санкции Евросоюза, для текущего рефинансирования неких длинных займов требуются весьма умеренные суммы, особенно в нынешнем году, добавляет банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.
То есть рефинансировать какие-то длинные займы большой потребности не было. Поэтому, наверное, они справляются действительно какими-то краткосрочными инструментами пока, плюс по возможности переходят на рубли. Потому что все равно, наверное, есть некое общее ощущение, что сложнее стало получить валютное финансирование, пусть даже короткое. В любом случае, получается, что, скорее всего, растет и продолжит расти доля ЦБ в структуре фондирования. Соответственно, просто меньше станет этих европейских, ну и американских тоже денег.
В тот же день, 12 сентября, новые дополнительные санкции в отношении России вводят и Соединенные Штаты. Об этом накануне заявил президент США Барак Обама. Предполагалось, что они в значительной мере совпадут с новыми секторальными санкциями Европейского Союза. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.